Любое учение имеет свое начало, свою середину и конец. Это основа, путь и плод. То, что мы должны получить в конце. Основа – это то, с чего мы начинаем. Это наш стартовый капитал, можно сказать. Путь – это та работа, которую мы должны проделать. И плод – это то, что мы получаем в конце. Говоря языком бизнеса – прибыль. В любом деле мы с чего-то начинаем. У нас есть некое стартовое состояние. И мы что-то делаем, прилагаем определенную работу. И в конце мы чего-то обретаем. Это и есть практика дхармы, практика учения. На санскрите это называется самбандха абхидея прайоджана. И вот наш стартовый капитал – это то место, в котором мы находимся, то учение, которое мы следуем, тот уровень заслуг, та карма, которой мы обладаем, способности – это отправная точка в данный момент. Например, мы люди, мы не боги, но мы не существа ада и не голодные духи. Мы люди, у нас есть драгоценное человеческое рождение, это наша стартовая точка. Мы имеем связь с дхармой, кое-что практиковали. Затем мы получаем учение, понимаем, что нужен определенный путь, и мы идем по этому пути. В конце этого пути есть плод, реализация. И у этого плода есть свои лакши, свои признаки, знаки, свои конкретные состояния, пройденные ранее святыми, ситхами, описанные в разных священных книгах. Все это называется плодом. Основа, путь и плод. И учение – а семи джняна-пхумиках, семи землях мудрости – это относится к учениям категории плода. Это учение близко к учению о 16 стадиях развития осознавания. Оно тоже показывает нам, как мы движемся, к каким плодам движемся. Семь земель мудрости, описанные в йога-васиштхе, васиштхой. Разные категории джняни, также описанные в даттатрии и в трипура-рахасии. В разных упанишадах они описаны. Семь джняна-пхумик – это такое общее учение для многих традиций ситхов. И важно понять, что они означают. Как мы движемся, как мы растем, на какой стадии мы находимся. Потому что идти по духовному пути означает развивать ясность и понимание. Пока мы не очень много понимаем, для нас – не имеет большого значения. Но когда наша мудрость, ясность растет, вивека растет, мы постепенно начинаем понимать, кто выше, кто ниже, на какой стадии мы находимся. Что есть вообще духовное созревание, духовное продвижение, что нам мешает, что надо устранить, чтобы мешать. Это и есть, и вот это понимание, это и есть вивека, различающая мудрость. Так мы вчера обсуждали, или позавчера, пять мирских стадий и предварительное состояние дхьяны. Все это еще не является плодом. Настоящий плод появляется, когда мы уже проникаем в определенное состояние единого вкуса. То есть это первые цветы, с которыми можно себя поздравить чуть-чуть. Это означает, наши двойственные представления достаточно растворились, и мы можем переживать Бога непосредственно. Если до этого мы тоже можем как-то опосредованно переживать Бога, переживать недвойственную реальность, иногда с помощью интеллекта, иногда с помощью поклонения, иногда входя в какие-то состояния, то здесь это переживание становится нашим естественным, потому что наши двойственные состояния изменяются. Так, первая земля мудрости.
Первая земля мудрости. Шубхекча. Желание просветления. В сердце достигнута безмятежность, естественное состояние не теряется, дух больше не рассеивается. Что бы ни возникало, в уме нет волнения. Делая – не делаешь, видя – не видишь, говоря – не говоришь. Ушли надежда и страх.
Так, первая земля мудрости очень высока на самом деле. То есть это первое, но это не состояние новичка. Это определенное уже достижение. Оно соответствует примерно по учению 16 кала, по тому учению, которым мы чаще пользуемся, стадии зачатия. Стадия зачатия, ее можно соотнести с сатори в дзен-буддизме. Или, может быть, с кэнсё. Определенная начальная стадия вспышки просветления. Она еще неустойчива, но она указывает, что много двойственных иллюзий в потоке нашего сознания растворились. И наш ум внутри обретает спокойствие, нерушимость, твердость. Он больше не колеблется, не мечется между надеждами и страхами, между цепляниями. Какие-то вещи на поверхности могут возникать, и раджас может быть не изжит на поверхности, но глубоко в душе мы уже определились с той точкой, где нам пребывать. И из этой точки видно Бога. Он еще не виден ясно, но, по крайней мере, мы смотрим в правильную сторону. Это подобно тому, как если вы приехали к озеру Манасаравар, и там вам говорят, а вон там Кайлас виден. Там видна верхушка только, и иногда он скрывается еще облаками. Но, в общем, если присмотреться, Кайлас действительно виден, и вы уже четко понимаете, в какой он стороне. Это первая стоянка, в которой вы не можете, как бы немного можете себя определить как некое свое постижение, что вы видели глазами Кайлас, что он здесь рядом, и вы четко знаете, где он находится. Таким же образом, из первой земли мудрости немножко виден Бог. Вы знаете, в какой он стороне находится. И он не пропадает надолго из вашего зрения. Хотя все это еще далеко, это еще неустойчиво. Но уже на этой стадии приходит ананда. Иногда есть такое выражение «радуется, как достигший первой ступени». Земли мудрости, потому что в это время йогина охватывает радость, блаженство. И это блаженство не связано с йогической практикой, усилиями, оно естественное и безусильное. Бывает блаженство, которое приходит в результате концентрации, техник кундалини-йоги, пранаям. Это блаженство, оно имеет спонтанную природу.
В сердце достигнута безмятежность, естественное состояние не теряется, дух больше не рассеивается.
Чтобы обрести эту стадию, нужно очень много работать с усмирением ума. Нужно достичь начальной стадии усмирения ума. И существует четыре признака начальной стадии усмирения ума. Любая одежда – ты счастлив. Любая еда – ты счастлив. В любом месте находишься – ты счастлив. В любом положении – возвышенном, пониженном – ты счастлив. То есть фактически, вне зависимости от всех условий, ты счастлив благодаря внутреннему состоянию, благодаря своему усмиренному уму. Больше ни гнев, ни боль, ни страх, ни радость, ни горе, ни привязанность сильно не могут поразить твое сердце. Чуть-чуть могут, но это как бы особо тебя не затронет. В основном твой ум безмятежен. Ты владеешь внутренней силой духа. И вот за счет этого ты пребываешь в таком в начальном пробужденном состоянии. И вот если йогин поддерживает такую осознанность к нему, оно нарастает. Оно перерастает в постоянство, в постоянное вынашивание. Если йогин беззаботно слишком относится к нему, не бережет его как волшебную драгоценность, пренебрегает им, оно может снова рассеяться, оно может утратиться. То есть это такое, хоть оно и глубокое, оно еще может затмиться, оно может потеряться.
Вторая земля мудрости. Исследование. Вичарана. Состояние за пределами концепций. Насколько долго такой йогин может созерцать исконный ясный свет, зависит от его кармических причин и энергии. Если он сможет осознать ясный свет в момент смерти, то его осознавание быстро разовьется вплоть до недвойственности. Поэтому он углубляет свое понимание и момент смерти. Он углубляет свое понимание в момент смерти и не нуждается в практике ритуалов или обрядов.
Вторая – это продолжение первой, начальной. Это означает, йогин устоялся в этом состоянии и начинает его вынашивать. Оно еще не проникает в сон со сновидениями и теряется во сне без сновидений. Но если он его вынашивает, оно начинает развиваться. Оно движется к тому, чтобы набирать постепенно свою полноту. Такой йогин, как говорят, делая, не делает. Говоря, не говорит. Двигаясь, не двигает. Потому что у него есть независимое от делателя, независимое от тела, независимое от речи, восприятия, сознания. И это сознание, оно не участвует в каком-либо действии. Например, когда вы смотрите на что-либо, например, на Луну или на рассвет, ваши органы чувств схватываются этим. Они доносят энергию рассвета, энергию Луны до ума. И вы радуетесь. Какой красивый рассвет, какая красивая Луна. И ум питается этим. То есть, можно сказать, вы чуть-чуть попитались видимой картиной. И такое питание, оно происходит постоянно. Мы привыкаем питаться впечатлениями через органами чувств. Благодаря впечатлениям органам чувств через транспортирующую прану мы получаем тонкое тело через ум, через антахкарану, внутренний инструмент. Тонкое тело постоянно подпитывается. И это такая же пища для нас, как еда за столом во время обеда или как энергия при пранаяме. Но это пища тонкого тела. Поэтому, когда мы долго не получаем впечатлений, мы чувствуем себя в беспокойстве, мы чувствуем, что нам надо чего-то посмотреть. Мы едем в город куда-нибудь поглазеть, что-нибудь включаем, телевизор, компьютер, нам нужна какая-то питание уму, информация, потому что уму скучно. Вот это состояние скучно, что это такое? Это значит, нет питания. И без питания внутренний инструмент, тонкое тело начинает беспокоиться. Как-то нет поддержки, он начинает затухать, гаснуть. И в ответ тогда он будоражится. Больше как-то начинается волнение, беспокойство. Где что-то поесть? Я голоден. То есть голодным может быть не только тело. Голодным может быть и ум. И тогда нам хочется поговорить с кем-нибудь. Обсудить что-нибудь. Неважно что. Все что угодно. Это вообще не важно. И особенно, когда человек длительно в уединении, соблюдает молчание, мауну, у него возникает непреодолимая тяга поговорить что-нибудь с кем, какую-нибудь информацию впитать, что-нибудь посмотреть. И если он прекратит свое молчание, прекратит свое аскетическую практику, включит телевизор, прочитает, что его ум вцепится в это и будет есть как голодный, есть еду, типичное такое состояние. Очень быстро, впихиваясь большими кусками, не проглатывая даже. Вот так он будет поглощать, пока не насытится. Это голод тонкого тела. Но вот на этой стадии этот голод ума, голод тонкого тела, он постепенно одолевается. За счет чего? Не за счет аскезы, а за счет того, что сознание начинает питаться за счет самого себя. Когда мы пребываем в созерцании и вынашиваем нашу осознанность, сама осознанность служит питанием. Например, есть санкальпа атмавичара, состояние внутреннего наблюдателя, тонкое состояние, есть состояние пространства, есть другие созерцательные состояния, и они могут быть питанием для нашего ума. И не сразу они становятся питанием, но они становятся альтернативой питания. Они становятся заменой грубой информации. Мы чувствуем, что наше желание воспринимать информацию, питаться и зависеть от органов чувств уже не такое сильное, что мы получаем некую автономию, некие альтернативные источники энергии. Потому что мы обнаружили сознание. И тот, кто обнаружил сознание, он постепенно обретает целостность, самодостаточность. Например, он может находиться в уединенном ретрите месяц без каких-то сложностей. 2, 3, 6 месяцев, да год даже. Может длительное время соблюдать мауну, молчание, обходиться без питания новостями, всем прочим. У него есть замена, альтернатива. Его ум спокоен, его ум усмирен всегда. Я слышал историю про одного буддийского монаха, который 17 лет прожил и не выходил. Там было помещение, его келья, кухня, он был поваром на кухне. И вот за пределы вот этого дворика, кухня, келья, он не выходил вообще. И почти не разговаривал. Выглядел очень безмятежным, очень счастливым. Все, кто приходил, говорили, какой счастливый человек. Откуда счастье? Ниоткуда. Из атмана. Из внимательности к собственному «я». Из состояния осознанности. Таким же образом, когда вы достаточно внимательны к своему «я», ваше счастье нарастает без внешних раздражителей. Так вторая земля мудрости, когда мы можем это состояние продолжать и вынашивать. И вот насколько оно проникнет в сон со сновидениями, насколько оно сработает в промежуточном состоянии, здесь много вариантов, поскольку это не есть еще полное освобождение.
Если йогин устойчив в своем созерцании, то его способность быть в неотвлекаемом присутствии проявится. Он усовершенствует свое понимание в момент после смерти в течение срока от нескольких недель до 2-3 месяцев. Пребывая в таком созерцании, он, не получая тела, углубляет свою ясность, его осознавание реализовывается вплоть до уровня единого вкуса. Если такой йогин способен оставаться в созерцании при жизни, то его опыт умирания также будет опытом созерцания ясного света. Когда сознание отделится через отверстие в брахмарандре от тела, практикующий узнает ясный свет и проявится как божественное тело.
В момент смерти, когда ветры, каналы распадаются, и праны расходятся. Обнажаются три гуны, три фундаментальные состояния ума, а затем состояние природного чистого света, которое испытывают все, от муравья до брахмы. Если есть устойчивая привычка созерцать, то в этот момент созерцание также распространится на это природное состояние. И произойдет слияние, произойдет узнавание чистого света. Свет это называется брахма-джьоти. Произойдет радостное слияние с этим светом, если даже при жизни не было достигнуто самадхи или не был пережит он в сновидениях. И такое состояние называют подобно тому, как ребенок радостно садится или прыгает на колени матери. То есть это полностью открытое состояние, состояние самоотдачи и доверия. Ребенок садится на колени матери с полным доверием, без всякого страха, без всяких сомнений, потому что он знает, что мать – это то, что любит его и принимает однозначно. Таким же образом, навыки в созерцании позволяют соединиться с этим чистым природным светом. И если он длительное время будет пребывать в таком единстве с этим чистым светом, постепенно его тонкие состояния ума и кармы очистятся, и у него появится возможность проявляться чисто, то есть, например, создать чистое тело в облике божества или обрести рождение в чистых странах. Степень его погруженности в присутствие будет позволять это. Не будет никаких грубых карм, движения ума, которые бы захватили его. Обычно в промежуточном состоянии обнажается очень много скрытых тенденций ума, васан. Их еще называют вишая кара вритти, то есть мирские колебания ума. Пока мы в теле, в поверхностном уме, наш ум зафиксирован как-то. У него есть устойчивые шаблоны, и главное – тело, материальные условия. Но когда для ума нет опоры, то разные состояния могут одолевать его, наплывать на него, ветвиться и даже создавать целые миры. И здесь сложно совладать с умом, если только не было достаточно заслуг, навыков управления ума, навыков самоосвобождения. Но если есть устойчивое пребывание в едином вкусе, это значит ум усмирен. То есть, несмотря ни на что, все, что в нем будет всплывать, оно будет растворяться, как круги на воде. В году 2010 или 2008 мне монахи, и мирянин, один ученик, предложил полетать на самолете. На Як-52. Ну, так, такой пробный полет такой, развлекательный. Я, как обычно, действую по принципу без оценок и суждений, без приятия и отвержения согласился. У меня не было ни желания ни летать, ни не летать. Предлагают, значит, надо летать. И мы сели, и этот пилот, он сказал, там сейчас рядом проходит шоу, авиашоу, меня на него пригласили. Я как бы даже так не подумал, что это для меня означает. А что такое авиашоу? Авиашоу – это где делают разные фигуры высокого пилотажа. То есть я попал как бы в самый центр циклона. Я сказал, ну шоу, так шоу, полетели на шоу. И мы взлетели. И пролетели километров 100 в какую-то площадку. Там внизу уже собралось много людей, и он должен был выступать на этом шоу. Значит, и я тоже выступал на этом шоу. Так получилось. То есть мне не удалось просто полетать, так посмотреть. И он начал выписывать разные восьмерки. И так самолет раз, и вверх колесами. И я подумал, что я так не привык как бы летать. Вверх колесами-то кто летает? Вот, а он так летал. Ну, я просто убрал свой ум и находился в Шамхаве Мудре. И вокруг он что-то летало, кувыркалось. Он делал разные фигуры. Я подумал, что единственное, что у меня есть, это мое созерцание. Ему надо просто расслабиться и довериться. Поэтому он делал свое шоу, а я занимался созерцанием. Я делал свое шоу. Каждый из нас занимался своей работой. Там были перегрузки, как бы, я даже не знаю, вот он первый раз человека так взял, не спросясь, у меня потом же ум заработал, как это у них нормально так, наверное, принято так, взять, брать на шоу людей со стороны, выделывать в петли Нестерова, бочки крутить. Вот. Он только меня спросил, как, все нормально? Я сказал, окей, сзади там не слышно было, там он, я сзади сидел, вот там даже не было рации, по-моему. Но парашют он выдал. По технике безопасности положено парашют надевать. На всякий случай. И это было как бы такое. Вы всегда можете себя проверить. Насколько вы глубоко можете созерцать. Насколько ваше созерцание подвержено или не подвержено. Насколько вы можете контролировать свой ум в любых сбивающих ситуациях. Поэтому в традиции ситхов были специально методы, когда гуру отправлял ученика там насмашен на место и силы, чтобы расшевелить дакинь. Или плотоядных дакинь, не мирных дакинь. А такие дакини, когда приходят, простому человеку лучше даже им не попадаться. Там съесть могут. Но не на физическом плане, а на тонком. Существа такие, другой класс существ. То есть для них это свое видение, свое кармическое видение. Или в определенные места, в горах, где есть выходы энергии. И там человек ставится в такое состояние, где либо он находится в осознанности, не теряя себя, либо он попадает в жуткую переделку, в жуткую там, мясорубку просто. Поэтому говорят, что такая практика вместе силы в течение месяца это стоит 3 лет в ретрите. Потому что нельзя ни на секунду отвлечься. Никогда нельзя отвлекаться. Каждую секунду ты должен быть бдительным. То же самое темный ретрит. В темном ретрите видения, образы, проявления ума возникают почти так же, как в промежуточном состоянии. Если ты забываешься, ты попался. Это как ты попал в виртуальную реальность, и она тебя закрутила и увела куда-то. Но если ты бдителен, наблюдаешь за умом, и в самом начале развития переживаний ты их отслеживаешь и возвращаешь их к источнику, они растворяются. Поэтому к таким практикам не допускаются новички. Потому что новичку сложно будет, потому что ум разгоняется до больших скоростей. И с ним сложно совладать вообще.
По своему желанию он сможет послать свою божественную эманацию, которая сможет войти в чрево матери и получить рождение в образе человека, обладающего знаниями, красивой наружности и магическими способностями. Такая эманация с юного возраста находит духовного учителя и учения, обладает качествами пробужденного и трудится на благо живых существ, помогая другим в практике дхармы. Его же подлинная сущность находится в пустоте, а тонкая энергия может распространяться, проявляясь в различных божественных мирах и чистых странах, таких как Кайлас, Галока Вриндавана, Сиддхалока, Небеса Тушита и другие. Пребывая там в течение некоторого времени, йогин развивает полноту всех качеств пробуждения. Затем он снова может возвращаться в мир людей, эманируя из себя иллюзорные тела. Если же такой йогин не достиг хотя бы первой ступени созерцания, то ему нужно выполнять практику своего избранного божества с тем, чтобы обрести более высокое рождение в мире богов. Если же йогин не выбирает рождение в мирах богов или в чистых странах, он использует свои мистические силы и силу ясности осознавания для того, чтобы избрать будущих родителей. Благодаря тому, что его выбор чист, его следующая жизнь будет протекать в исключительно благоприятных условиях, связанных только с дхармой. Он не является обусловленным мирским существом, а его судьба будет создана из тонких духовных самскар. Такой йогин обладает способностями, рано находит духовного учителя и становится на путь дхармы, принося пользу другим живым существам.
Перерождение считается чистым, если оно создается благой мотивацией из хороших, чистых, божественных санкальп, как практикующих. Оно считается нечистым, если оно создано из прошлой собственной кармы, из родительской кармы. Например, когда была привязанность к чему-либо. Например, человек рождается из состояния привязанности. У него есть привязанность к конкретному человеку. И в тонком теле он понимает, когда воплотится этот человек на земле. И он ждет, пока этот человек воплотится. Он может 300 лет ждать. Когда этот человек воплощается, он рождается вместе с ним, чтобы найти его на земле. Такая сила привязанности влечет его. Это рождение из собственной кармы. И состояние усмирения ума, перерождение находится под контролем, есть выбор. Потому что нечистое состояние йогины не одолевают. Единый вкус означает, все нечистые состояния растворились. Есть пространство осознанности. У него есть выбор идти в мир людей, идти в мир богов, или продолжать свою садхану в чистых странах, или оставаться в измерении чистого света. Он не выпадает из него сильно. То есть просветляющее переживание пустотности сохраняется.
Он не является обусловленным мирским существом, а его судьба будет создана из тонких духовных санскар. Он не имеет препятствий и омрачений, которые есть у обычных людей. Такой йогин выбирает себе родительскую пару, которая занимается духовными практиками и имеет чистые самаи, практикует недвойственные учения и обладает способностями управлять своим созерцанием и энергией.
Такой йогин рождается в элитных семьях. Обычно элитные семьи считаются это принадлежащие к какому-то властному клану, семьи олигархов, царей, правителей, миллиардеров. Но с точки зрения садху это не является элитными семьями. Элитные семьи – это семьи практикующих. Семьи, где мать практикует, отец практикует, чистое сознание, чистая прана, соблюдаются сама и есть вера, прибежище в какой-либо глубокой линии передачи. Это значит, что вся судьба, вся жизнь в таком теле будет проходить благоприятно с точки зрения дхармы.
Такой йогин силой своей воли переносит сознание в утробу будущей матери. Когда перенос сознания произошел, воспоминание о прошлой жизни утрачивается. Только великие махасидхи могут сохранять воспоминания о прошлой жизни. Обычно при перерождении память затмевается, и только в раннем младенчестве йогин может иметь некоторые отрывки воспоминаний прошлых жизней. Если же человек обладает глубоким осознаванием, он не забудет себя. Третья земля мудрости – утонченный ум Тануманаса. Низший уровень единого вкуса. Йогин, достигший низшего уровня единого вкуса, продолжает находиться в созерцании после смерти. Это время длится от 3,5 дней до нескольких недель. Его созерцание развивается в промежуточном состоянии вплоть до высших ступеней. Такой йогин в посмертном состоянии имеет переживания видений, манифестаций звуков, мирных и гневных божеств. Он не может проявить себя в образе пробужденного иллюзорного тела божества. Однако он полностью свободен в момент смерти, поскольку его созерцание не теряется. Йогин, не вступая на путь иллюзий, освобождается благодаря поддержанию естественного состояния. Он может по своему желанию родиться в Девалоке или вновь воплотиться в мире людей. Четвертая земля мудрости – самореализация сатвапатти. Титул «Брахмавид» – средний уровень реализации. Если йогин не достиг высшей ступени за пределами созерцания, говорят, что он пребывает на среднем или низшем уровне реализации. Это также называют состоянием единого вкуса. Такой йогин – способен поддерживать непрерывное сознание ясного света днем и ночью, не отвлекаясь от присутствия, не теряя осознанности во сне со сновидениями и во сне без сновидений. Его ум распахнут, сознание всегда яркое и ясное. В момент смерти йогин, как только останавливается дыхание, переживает 3 исконных световых пространства и реализовывает изначальный ясный свет – Брахма-джоти. Он пребывает в изначальном ясном свете от 3,5 дней до нескольких недель или даже месяцев. Пребывая в исконном ясном свете, его индивидуальное сознание, полностью освобожденное, сливается с бесконечным, бессмертным ясным светом так же, как ребенок прыгает на колени матери. Его ум растворяется так же, как молоко растворяется в молоке, а капля растворяется в океане. И он достигает высшего уровня реализации.
Так здесь описано саюджа мукти, достигаемое пребыванием в естественном состоянии. Саюджа мукти считается наивысшим по сравнению с салокья мукти, сарупья мукти, саршити мукти, самипья.
Данный способ реализации означает достижение полного пробуждения в момент смерти благодаря интеграции с ясным светом. Такой йогин не имеет посмертных переживаний, связанных с низшими состояниями при перерождении. Объединяясь с ясным светом, он больше не выходит из него, и у него отсутствует тенденция перерождения в мирах богов или в более низких мирах сансары. Он переживает недвойственность во всей полноте. Его ум и прана растворяются в ясном свете благодаря тому, что он входит в реализацию полной недвойственности в момент смерти. Йогин, оставляя тело, видит тонкие сферы энергии – бинду. Когда в момент смерти его дыхание прерывается, мерцая появляются такие бинду, затем из чистого пространства возникают нити света, и принцип сознания выходит через глаза, погружаясь в состояние недвойственной реальности. Либо ум такого йогина покидает тело через отверстие в макушке – брахмарандру. Уход такого йога сопровождается землетрясениями, раскатами грома или радугами. Он также не переживает никаких посмертных опытов благодаря объединению с ясным светом. Если йогин овладел пранами, то он также может перенести свой принцип сознания, используя силу концентрации, и покинуть физическое тело через аджна-чакру или макушку, не испытывая болезненных страданий при умирании. Он может переродиться на одном из уровней богов мира форм, например, в ситхалоке, не переживая видений посмертных состояний, присущих обычным людям. Когда такое происходит, с неба падают цветы, возникают различные видения, слышится пение божеств или дакини, появляются круглые радуги. Также ощущаются ароматы, напоминающие благовония.
Ключ к усмирению ума лежит в контроле мирских желаний, постоянному воспитанию, отделению себя от эго, постоянному контролю ума. Сначала этот контроль ума должен быть внешний, принудительный за счет силы воли. Потом этот контроль ума становится ближе в духе тантризма, когда мы не принуждаем ум, а просто его преобразовываем, трансформируем. Это как руду преображают в золото. Например, у вас есть гнев. Если вы его не контролируете, то сначала надо постоянно уму напоминать. Ум, если ты будешь гневаться, ты создашь адскую карму для перерождения. Не вреди себе и блокировать гнев. Путь преображения означает иное. Это означает, что вы овладели, например, медитацией четырех бесконечных. Когда появляется гнев, что вы делаете? Вы сосредотачиваетесь на семенном слоге, преображаетесь в Дататрею и представляете, что вы любящий Дататрея, и спускаете любовь. Выходит, чем больше у вас гнева, тем больше у вас любви. Потому что у вас есть некий генератор, некий алхимический трансформатор, который способен гнев преобразовывать в любовь. Это как если у вас есть 380 вольт, то у вас есть трансформатор, он сколько бы ни был, он все преображает в 220, в нужную энергию. У вас есть такой трансформатор. И, например, если у вас есть гнев, а вы знаете медитацию четырех бесконечных, то у вас есть любовь. Гнев Муладхаря в Анахате четыре бесконечных. Чем больше гнева, тем больше любви. Сколько бы ни было гнева, вы столько проявите любовь. То есть вы не можете гневаться, потому что вы это преображаете. Наконец, на высоких стадиях вы пребываете в состоянии осознанности, и растворение любых энергий ума происходит благодаря присутствию осознанности как таковой, благодаря естественному состоянию, вашему неотвлечению. То есть роль этого же трансформатора играет само сознание. Вам не нужна воля специально сильная, чтобы блокировать, вам не нужно преображать, выполняя искусные средства визуализации и сонастройки. У вас есть ум, подобный небу, у вас есть бдительность, полнота внимания и осознанности, которая берет на себя все это. Тогда вы действуете по принципу оставления как есть, пребывания в без оценок и суждений. Она как бы внутри говорит: оставь все это мне, доверься мне, я сама с этим все справлюсь. Если вы умеете доверять распахнутому осознаванию, она с этим справляется. Если она не справляется, значит, надо возвратиться к пункту второму. То есть, значит, она не работает. У вас еще не создан этот трансформатор, вам надо преображать тантрийскими методами визуализации, изменения одного в другое. Но если справляется, то вы за счет этого можете контролировать свой ум. Основное условие – это поддержание однонаправленности, не отвлечение. Борьба с отвлечениями является для йога на этой стадии самым главным занятием. То есть он годами чем он занимается? Он занимается тем, что отслеживает отвлечение и возвращается. То есть между отвлечением и возвращением проходит вся его жизнь. Потому что это отвлечение от Бога, выпадение из Бога и возвращение к Богу. Вот так. Это ведь не отвлечение, а просто неких тонких состояний. Это отвлечение от видения Бога и возвращение к видению Бога. И за счет этого происходит контроль ума и контроль желаний. Многие святые испытывали подобным образом своих учеников, чтобы проверить их уровень реализации. Иногда ситхи испытывают других йогов или мастеров, и это не какие-нибудь детские испытания. Ну, например, что-нибудь сказать или повести себя как-то. Нет, совсем. Это совсем не детские испытания. Я слышал, когда пришли некие ситхи к Саи Бабе, они послали ему энергию, которую обычный человек не смог бы выдержать. Он в это время там давал проповедь или сатсанг. Он, как ни в чем не бывало, растворил эту энергию. Это сила освобождения. Ну, такие игры бывают у ситхов. Ну, проверить, что за человек, что за святой. Вот. Это как для обычного человека выглядело бы как кувалдой. Удар, наверное. Вот. Я тоже проходил подобные испытания. Ну, кто-то спросил вопрос: а Махамандалишвар? А что это за Махамандалишвар перед дикшей? И если бы я не был практикующим, это было бы плачевное очень все. Вот. Но поскольку я растворил всю энергию, даже так сказать, нормально. Вот. В духовном мире, в тонком мире, в магическом мире многие существа, как только вы где-то проявляетесь, заявляете как-то себе, проповедуете, духовно позиционируете себя, очень многие существа захотят попробовать на зуб вас, просто даже из любопытства. Не все из них ведь обладают четырьмя бесконечными, не все из них просветлены, не все давали обеты сострадания. Есть вообще существа без обетов. Есть брахмаракшасы, которые в прошлом жизнях были брахманами, но не достигли успеха и пребывают в большой зависти к другим. Есть тантрийские практикующие, которые в прошлых жизнях практиковали, но не достигли просветления, но зато наработали магические силы мантрами, пуджами и прочим. И многие из них могут проявлять любопытство к вам. Есть обычные мелкие духи. И ваше сознание по мере роста будет встречаться с ними, испытывать определенные испытания от них. И вот единый вкус – это когда вы можете растворять ту энергию, с которой вы сталкиваетесь. И сначала вас это удручает. Вы думали, что вас ждут только цветы, гирлянды, ананда и блаженство, и непрерывный экстаз. А здесь один раз дубиной по голове, второй раз, третий. И вы думаете, сколько же можно? А потом вы приходите к гуру, и гуру говорит вам, это не один раз будет, и не два, и не три. Секрет. Это будет всегда. И вы думаете, какой кошмар. Но гуру потом обнадеживает. Если ты утвердишься в едином вкусе и естественном состоянии, для тебя будет это как горох об стену. Потому что тонкий мир, он вот такой. Потому что мы становимся уязвимы. Нас физическая оболочка защищает, как железные латы рыцаря защищают, как панцирь. Но когда мы живем за счет тонких состояний, мы открываемся. Это как выход в интернет. В интернете всегда есть информационные угрозы. Всегда. Но если у вас хорошая антивирусная система, они вас особо не докучают. Таким же образом, в тонком мире всегда есть движение энергии, движение тонких вещей, астральное, планетарное влияние, кармы других людей, разные духовные существа, и вам всегда придется иметь с ними дело. Если не хотите иметь с ними дело, тогда надо просто закрывать канал чувствительности с тонким миром, со всем этим слоем сознания, переходить на нижние чакры, укореняться в теле, вы ничего не будете чувствовать. И все. Но вы будете жить просто как обычно, нижним физическим телом, нижними чакрами. Ведь мирские люди, ведь они ничего не чувствуют, так не практикуя из этого. Вообще ничего. Потому что у них и нет доступа к этому. Но они просто переживают карму. Вот бывает как. Происходят какие-то события, кармические события. Мирской человек переживает это через конфликт, через удовлетворение желаний, через болезнь, через какие-то ситуации. А духовный человек переживает, он ничего из этого не переживает. Он это переживает только через ум, через сознание, через тонкое тело. И если он находится в глубоком состоянии, он растворяет все эти кармы, как ни в чем не бывало. И по мере нарастания единого вкуса, ваша способность к растворению негативных карм увеличивается. Применяя созерцание, искусственные методы, мантру, визуализацию, вы можете контактировать с кармами тонкого мира, но они больше вас не захватывают. И вот, вот такое состояние – это и есть один из видов освобождения, когда вас не могут связать ваши тонкие кармы, вашего ума. Вы всегда остаетесь в чистоте, в недвойственности, в измерении света. Oh.